Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
В студии Илья Харламов и руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Здравствуйте, Татьяна, приветствую вас.
Привет.
Напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно принимать участие в прямом эфире с помощью звонков или сообщений, каких-то комментариев. Ну, содержательно можем даже зачитать и как-то прокомментировать.
И будем даже рады, кстати. Очень не то, рады, что, да. Не то, что можем.
Интерактив – это всегда хорошо. Но у нас
будем рады пообщаться.
Впереди долгий эфир, и первая тема на первые полчаса связана вот с сенатором Рэндом Полом. Достаточно известно в последнее время, но у него такая амплитудная известность. Он периодически выступает с различными инициативами, подвергался жесткой критике неоднократно, но, тем не менее, в этот раз он заблокировал голосование по, собственно, помощи Украине, которая должна составлять почти 40 миллиардов долларов. Эта же помощь называется ленд-лизом по-другому, но заблокировал, потому что имел на это право. Голосование должно было быть экстренно, не в обычном режиме, а вот в таком авральном. И вот каждый сенатор имеет право, собственно, это сделать, и он этим правом воспользовался.
Ну да, и откладывает это, собственно говоря, самое что интересно, откладывает это решение по вот этому вот куску так называемой помощи на неделю. То есть на следующей неделе им надо будет заново в Сенате решать, чего с этим делать, одобрять, не одобрять. Потом, соответственно, дальше уже идет по этапам. Да, я напомню о том, что мы, собственно говоря, ближайшие два часа разбираемся в самых интересных, ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, самых интересных новостях американской повестки. Да, то у нас тут случаются интересные вопросы в эфир о том, а что нам, зачем нам это все нужно, и почему мы про Америку. Так вот, ближайшие два часа мы про то, что по ту сторону океана интересует и волнует людей, ну и нас тоже, и что, собственно, нас должно в этом волновать. Рэнд Пол действительно достаточно такая одиозная личность, часто высказывается интересно. Вообще он, самое смешное, что он, собственно говоря, вот уже достаточно, ну, уже давно уже, то есть он такой сенатор со стажем.
Вот. Воробей стрелянный.
Да, да, так и каждый раз, когда он что-то вот блокирует, он, собственно говоря, это прям взрывает американские, значит, эфиры, а заблокировал он, то есть, ну, как бы, представляете, да, то есть вот весь Сенат, да, и тут вот всего один человек блокирует 40 миллиардов долларов.
Ну, да.
Ну, как бы много. Вызвал критику со всех практически сторон, на самом деле, так или иначе. Значит, было даже сказано, что если... что вот если он будет дальше настаивать, то это вот он, можно сказать, своими собственными руками откладывает такую вот прям необходимую Украине помощь. Тем временем, собственно говоря, Рэнд Пол настаивает. В это же время, на этой неделе появились достаточно интересные репорты, всякие разные сообщения о том, что, собственно говоря, вот эта помощь та самая, ну, мы давно следим за ситуацией, понятное дело, что с нашей стороны, и помощь эта, она, в общем, мягко выражаясь, за ней никто не следит. И уже там есть как бы сообщения о том, что попадают, много что попадает, ну, совсем не на Украине, оказывается, да, находится потом. В основном пока что на Востоке, но тем не менее.
Кстати, Рэнд Пол как раз и говорит, что надо, да, бы какого-то вот, инспектора,
собственно,
который
говоря,
бы контролировал.
Да, Рэнд Пол как раз это и возмутило, что, в общем-то, ну, это казалось бы, это логично, несмотря на то, что его там прям как бы смешали со всем, с чем только можно по итогам этого вот бана, да, это логичный запрос на самом деле должен бы быть для американских, ну, хотя бы как минимум для американского электората, да, то есть должно быть понятно, что если ты отдаешь столько денег, а я напомню, что в Штатах сейчас сложная экономическая ситуация, если ты отдаешь, ну, даже если не прямые деньги, деньги, да, именно помощи, то есть это снаряжение, да, это летальная помощь, так называемая, так или иначе.
Ну, правда,
да.
В кредит, но тем не менее.
Ну, какая
вот
разница,
сейчас,
но это большие, это очень большие деньги, которые, по-хорошему, они вообще-то, в принципе, на дороге не валяются. Но и в общем и целом сейчас они местами нужнее в Штатах непосредственно. И, конечно, было бы неплохо иметь некую отчетность, грубо говоря, да, то есть понимать, что это все идет туда, куда надо, да, и, собственно, хотя бы понимать, куда это идет и кто этим пользуется. Так, ну что ж,
есть у нас есть эксперт на линии, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член российского РСМД Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Дмитрий Вячеславович, давайте разбираться. Я вам скажу сразу, мы на спутнике на англоязычном, например, задавали этот вопрос очень много раз. Теперь на русском это называется. Берем утопический сценарий, да. Ранд Пол говорит, нужен какой-то контролер. А это вообще реальность? Потому что мне пока что с высоты там моей елки, да, даже не колокольни, а вот это как-то очень сложно видится. То есть... Такой, чисто теоретически, можно ли, в принципе, контролировать вот эти вот поставки на Украину, куда они идут?
Это абсолютно невозможно, и совсем недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин честно в этом признался, когда ему задали на слушании в Конгрессе вопрос, а понимают ли Соединенные Штаты, что будет с этими вооружениями в ходе военного конфликта на Украине, после военного конфликта на Украине и так далее, он абсолютно честно сказал, нет, мы не знаем, и у нас нет никаких инструментов для того, чтобы это отслеживать. Да? И как мы понимаем и видим из опыта других компаний, которые Соединенные Штаты вели, на Украине они не воюют, но, тем не менее, они поставляют туда огромное количество вооружений. И надо сказать, что 40 миллиардов долларов – это больше, чем Соединенные Штаты выделили военной помощи Афганистану за все 20 лет американской войны в Афганистане.
Я думаю, что тут такая ситуация. То есть тут надо заметить, что в Афганистане они при этом ручками участвовали, да, поэтому теоретически этим можно объяснить все, да. То есть, они там присутствовали, поэтому денег, было меньше отправлять.
И помощи меньше, но истратили гораздо больше.
Потому что
войну.
Соединенные Штаты там в Афганистане осуществляли программу государственного строительства,
пытались, потому что они так ничего не построили. Да. То, что они построили, у нас сейчас очень наглядно видно. И мы это еще, кстати, сегодня будем обсуждать.
Но в любом случае, как раз по опыту Афганистана мы видим, что Соединенные Штаты не могут контролировать дальнейшую судьбу этих вооружений. Значительная часть этих вооружений попала талибам, какая-то часть попала в руки ИГИЛ и другим представителям международного терроризма. Механизмов контроля над теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают украинской стороне, тоже нет. Uh-huh. Вот. Но и, собственно, на это обратил внимание Рэнд Пол. Также он обратил внимание на то, что подобное дополнительное выделение денег, а Соединенные Штаты выделяют деньги путем запуска печатного станка, мало совместимо с целью борьбы с инфляцией, которая на сегодняшний день в Соединенных Штатах достигла максимума за последние 40 лет. И вот когда Соединенные Штаты бросаются подобными суммами, а ведь эти деньги оседают внутри Соединенных Штатов, да, то есть они финансируют свое собственное производство вооружений, они не передают эти 40 миллиардов долларов Украине, да, они передают эти 40 миллиардов долларов своим американским производителям вооружений и военной техники, точнее, не 40, а там почти 30, из которых приходится вот на военную помощь. То есть эти деньги остаются в самих же Соединенных Штатах и тем самым в еще большей степени разгоняют инфляцию, которая и без того сегодня в Соединенных Штатах на максимуме. И вот, собственно, что сделал сенатор Рэнд Пол? Да? Он заблокировал утверждение этого законопроекта по облегченной процедуре. Потому что требования американского законотворчества предполагают, что для того, чтобы утверждать выделение денег, причем вот именно таких больших денег, без обсуждения, фактически в автоматическом режиме, за это должны высказаться все 100 сенаторов.
Ну вот, да, собственно, это кстати, то, что мы обсуждали вот буквально за секунду до эфира, да, давайте тогда вот для наших слушателей поясним, что в данной ситуации речь идет именно о такой первой попытке, грубо говоря так, вбросить, чтобы оно быстро прошло через Сенат, да, потому что я просто напоминаю тем, кто, да, не следит, кто там, не знаю, нас не слушает, хотя, конечно, мы верим, что вы нас слушаете, что сейчас в Сенате, да, такое очень шаткое, но большинство демократической партии, осуществляется оно за счет того, что, ну, то есть большинство, простое большинство, да, это значит, что просто вот перевес, грубо говоря, больше 50%, дает демократам голос непосредственно вице-президента США Камалы Харрис.
Но, на самом деле там ровно 50 демократов, ровно 50 республиканцев.
Ну там 48, там 48, 48 является, демократов.
Да,
48 демократов и 2 независимых, которые как бы с демократами.
Демократами, совершенно верно.
Вот,
и в этом случае действительно Камала Харрис получает право голоса, то есть именно за счет нее, за счет голоса вице-президента сегодня демократической партии принадлежит большинство в Сенате. Что это означает? Что демократы управляют повесткой дня Сената, возглавляют все комитеты Сената, в том числе комитеты по международным делам, по вооружениям, по разведке, там, ну, собственно, вот все. Да, в Соединенных Штатах, в отличие от российского парламента, да, где не все комитеты возглавляются «Единой Россией», в Соединенных Штатах та партия, которая имеет большинство, контролирует все комитеты и полностью контролирует повестку дня и работу и Сената, и Палаты представителей.
И я, опять же, я уточняю, что наши слушатели, да, должны понимать, что это речь о том, что реально их прям вот 50 на 50, да, и один голос дает вот это вот преимущество. Да, это на самом деле такая достаточно шокирующая информация, когда начинаешь об этом задумываться. Значит, что у нас происходит дальше процессуально? Да, вот на следующую неделю перенеслось... И теперь дальше перенеслась вся эта история, да, и теперь дальше, поскольку экспресс, скажем так, процедура у нас не прошла, дальше мы начинаем что? Мы начинаем обсуждать.
Да, мы начинаем нормальную процедуру, точнее, они начинают нормальную процедуру обсуждения выделения денег. Сколько речь идет о 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов, на минуточку, это сопоставимо с ежегодным бюджетом Госдепартамента. То это, конечно, требует всестороннего обсуждения. Да, представители администрации будут вызываться на слушания, там юридический комитет, финансовый комитет Сената будет готовить свои, так сказать, доклады по этому вопросу, как это повлияет на инфляцию, как это повлияет на то, на сё, на дефицит государственного бюджета, значит, и прочее, и прочее. Да? То есть начнется всестороннее обсуждение, которое, ну, точно совершенно займет какое-то время.
Да.
И поэтому вот представители администрации Байдена говорят, что время Че – это 19 мая, да, когда нынешние выделенные деньги на военную помощь Украины будут исчерпаны.
Закончится.
Но я очень сильно сомневаюсь, да, что до 19 мая, именно используя стандартную процедуру обсуждения в Сенате, им они успеют этот законопроект утвердить.
Дмитрий Вячеславович, а скажите, пожалуйста, ну, исходя из предыдущего опыта, на ваш взгляд, ну, при учете все-таки неординарности ситуации, ну, сколько вот эта обычная процедура может занять времени в Сенате? И в целом, если остальные процедурные вопросы взять, ну, вот когда этот самый пресловутый ленд-лиз может реально заработать? Вот как вы оцениваете? Ну, просто экспертная оценка.
Ну, я думаю, что поскольку в Сенате все-таки подавляющее большинство выступает за выделение этих денег Украине.
Ну, кстати, не только в Сенате, но еще и в Палате, которая уже проапрувила это все дело, да?
Значит, в Палате, вот что интересно, да, в Сенате Рэнд Пол, он один.
Да.
который выступил против, и он действительно один сенатор, занимающий такую особую точку зрения по внешнеполитическим вопросам. В Палате представителей, кстати, да, подавляющим большинством голосов был одобрен этот законопроект, но 57 выступили против, 57. Да, их всего 435, но 57 заявили, что Украине выделять деньги не стоит. И почему? Именно по этим же самым причинам, которые поднял Рэнд Пол. Инфляция и невозможность отследить дальнейшую судьбу этих вооружений, которые могут попасть в руки международным террористам, которые могут попасть в руки, в принципе, кому угодно, которые может захватить Россия и использовать эти же вооружения против украинских вооруженных сил и так далее и тому подобное. Да? Но, тем не менее, большинство в Сенате есть. То, что Сенат в конечном итоге, пройдя эти все процедуры, проголосует «за», я не сомневаюсь. Да, и здесь требуется не квалифицированное, а простое большинство голосов. Оно, конечно же, будет. Ну, скорее всего, 99 из 100 и проголосуют «за», хотя, может быть, кто-нибудь.
Ну, там, даже учитывая типа, тот Берни факт, Сандерс, что Ранд Пол здесь один, как бы, да, то есть понятно, что простое большинство уже есть, да, так, да, грубо да, говоря. Да.
Но я думаю, что от недели до 3 недель займет эта процедура рассмотрения данного проекта в Сенате с использованием всех процедур. А естественно, вот... они будут стараться делать это наиболее быстро. Никаких филибастеров использовано не будет, то есть искусственного затягивания процесса. Поэтому, ну, как бы самое быстрое – это неделя.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что это оружие может попасть там, в руки международных террористов или каких-то других дурных парней. Но вот есть ли такие подозрения при учете того, что, да, действительно, Украина заявляет, что ей нужно тяжелое вооружение, она участвует в боевых действиях, и, ну, казалось бы, в общем, сложно представить в такой ситуации, в ее положении, что она будет торговать или отдавать кому-то оружие. Или есть действительно веские основания считать, что оно пойдет в какие-то другие страны или регионы?
Ну, во-первых, Украина – это страна, не свободная от коррупции. Да, это так мягко скажем очень. И более того, Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, если уже говорить открыто. Да. Более того, у Украины очень серьезный послужной список именно нелегального распространения вооружений. Украина была на протяжении всего периода после развала Советского Союза одним из самых активных участников теневого рынка вооружений, да, распространяя его за деньги. Это не значит, что официальный Киев этим занимался. Этим занимались люди на местах. Это первое. И они будут продолжать этим заниматься. Второе.
Слушайте, ну деньги же надо как-то зарабатывать все-таки. Времена вот, тяжелые.
Второе. Посмотрите, кого сейчас Украина набирает. Да, значит, элитные подразделения, скажем так, вооруженных сил Украины в значительной степени уже уничтожены. Да, сейчас в армию набирают кого угодно, преступников, вот просто кого угодно. Да, тем более Зеленский официально говорит, что да, вот если вы хотите выйти из тюрьмы, поступайте в вооруженные силы Украины. Да, и вы что, думаете, что вот эти люди, которые являются преступниками, они будут как-то думать о том, что, что надо вот, значит, использовать это оружие только по назначению, ни в коем случае нельзя никому ничего передавать и торговать? Нет, учитывая нынешнее состояние и все более ухудшающееся состояние украинских вооруженных сил, разумеется, создаются прямые предпосылки для незаконного распространения этих вооружений за пределы Украины или продажи их кому угодно, преступникам каким-нибудь внутри Украины.
Я, вы знаете, наверное, вмешаюсь тут. Я думаю, что здесь есть еще и как бы достаточно более такие более простые тривиальные схемы, да, которых мы как-то ну, просто не то что забываем, да, но как-то не так пренебрегаем ими, что ли. Ну, то есть там же все-таки, да, любой конфликт вооруженный, мы это видели уже очень много раз, да, даже не только на Украине, а, в общем, мы это и в Сирии видели, что туда собиралась вся... вот вся шваль, которая из Европы могла приехать, да, вот она туда приезжала, да, то есть туда приезжали. Британцы не знали, как остановить поток молодежи, которая ехала там в Сирию помогать, реально воевать за террористов. И, а потом не знали, что сделать, чтобы их не забирать обратно, потому что они сначала уезжают, они воюют, да, потом очень сложно их не пустить, потому что они граждане. Мы все помним, да, что, помним, что было вот это вот громкое, дело с Шамимой Бегам, да, Шамаймой Бегам, да, девочка, которая уехала туда как бы замуж за, джихадиста, а потом просилась и таки допросилась, то есть, в общем, как бы вся Британия на ушах стояла. То же самое на самом деле, ну, то есть из Штатов-то тоже люди едут, и вот этих людей-то тоже никто не сможет остановить, и как бы привезти они оттуда могут все что угодно. Ну так, опять же, я говорю, если очень просто смотреть на вещи, но, собственно, меня-то что интересует? Вот с точки зрения, опять же, давайте вернемся к американцам. Понятно, что вот есть некие, соответственно, элементы в рамках именно в республиканской партии, да, те, кого вообще волнует вот эта вот подотчетность там, по тем или иным причинам. Почему демократов не волнует инфляция, это для меня тайна, покрытая повидлом. Да? То есть как бы как можно на фоне инфляции, то есть это вот... Это все понятно, там, геополитика геополитикой, но на фоне такой инфляции и такого недовольства экономической политикой, да, наверное, все-таки стоит подумать, да, опять же, в выборный год нужно подумать, что люди, как бы, дома есть, и они не очень довольны. С другой стороны, вот эта вся история с помощью Украине, она отвлекает, в том числе даже местное население, каким-то хотя бы образом от там насущных проблем. Например, вот то, что мы на прошлой неделе обсуждали, это вопрос с абортами, да, которые как бы протесты массовые, да, и с одной стороны под сурдинку это всего удается провести там какие-то вещи, да, а с другой стороны это отвлекает какую-то часть населения от внутренних проблем. Почему американцев, кроме, очевидно, Рэнда Пола, да, ну, он там вот такой, ну, он действительно достаточно своеобразный товарищ, да. Вот
и почему... Его еще Маккейн обвинял, да, в работе на Кремль когда-то.
Понятное дело, он почему-то, да, так получается, что вот он высказывается очень, скажем так, очень в нашем ключе. Маккейн, когда Маккейн кого-то обвинял, у меня прям каждый раз глаз начинал дергаться, потому что достаточно было последить, куда сам Маккейн ездил, на ту же самую Украину, например, и что он там говорил. Он там, в принципе, вот практически обещал, что вот они вот сейчас, вот их дело правое, и мы с вами, ребята. Значит, почему американцев не волнует вот что? Почему их не волнует, что вот эти, вот, вот это самое оружие, да, которое они отправляют, каким-то образом просочиться на восток, а потом или не на восток, и окажется в самой же Америке. Только с другой стороны, да, то есть в Штатах все-таки есть тоже своеобразные проблемы. Почему американцев это не волнует? Вот как это, в принципе, работает?
Смотрите, здесь несколько тезисов хочу сказать. Первое, рядовых американцев, конечно, волнует инфляция. И попытки администрации Байдена перевести стрелки на Путина и говорить, что это вот Путин и Россия виноваты в инфляции, совершенно очевидно, не работают. И все
а там, кстати, не Россия, мнения. Там лично Владимир Владимирович виноват. В смысле, да. Россия. Путин сделал инфляцию.
Так вот, все опросы общественного мнения показывают, что это не работает. И что оценка именно экономической деятельности администрации Байдена, в том числе в области борьбы с инфляцией, крайне негативная, крайне негативная. 66% американцев считают, что администрация провалилась по экономическим вопросам и что она неоправданно пытается перевести стрелки, что именно она несет ответственность за ту ситуацию, которая сложилась внутри Соединенных Штатов в части роста цен на бензин, на продовольствие, да и вообще на все, потому что действительно инфляция самая высокая за последние 40 лет. Это первое. Второе. В этом контексте администрация, конечно же, пытается, с одной стороны, говорить, что она сражается с таким, знаете ли, абсолютным злом, борьба с которым требует затянуть пояса, но это не работает. Во-вторых, администрация в области внутренней политики пытается акцентироваться на других вопросах, да, вот на вопросах ценностей, толерантности к меньшинствам. Вот у них новый пресс-секретарь Белого дома. Значит, они запустили снова тему абортов, как раз вы ее правильно упомянули, да, и...
Ну, ее сложно было не упомянуть, потому что это, конечно, я честно вам скажу, я мучила своих продюсеров, я до победного думала, обсуждать ее на этой неделе или нет, потому что на самом деле она же как бы развивается, и тема эта, ну, опять же, для меня, как для журналиста, и как для женщины, она для меня тоже очень полемичная и очень такая возмутительная.
Ну, в общем, вот демократы пытаются сейчас испугать американцев, что если республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс, а они победят на промежуточных выборах в Конгресс, то они чуть ли не в средневековье, знаете ли, загонят.
Загонят в средневековье. Дмитрий Вячеславович, да. Вынуждены многоточие поставить. Спасибо вам большое. На связи со студией «Спутник» был член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов, а мы делаем перерыв на несколько секунд.